Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают. Приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта. За все то Спиридона изгнали с комиссаров. Да на этом не остановились, а сразу же велели ему руки взять назад и с обнаженными наганами, один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро. У нас весь период никого долго не судят. Дали ему 10 лет за экономическую контрреволюцию и отправили на Беломор-канал. А когда окончили Беломор, на канал Москва-Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа. Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему сменили на злоупотребление. И тем он из социально чуждых стал социально близкий. Его вызвали и объявили, что теперь доверяют ему винтовку самоохраны. И хотя еще вчера Спиридон, как порядочный зэк, бронил конвоиров последними словами, а самоохранников еще круче, сегодня он взял ту протянутую ему винтовку и повел своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что это уменьшало срок его заключения и давало 40 рублей в месяц для отсылки домой. Вскоре начальник лагеря, у которого было две ромбы, поздравил его с освобождением. Спиридон документы выписал не в колхоз, а на завод. Забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал на заводскую красную доску, как один из лучших стеклодувов. Он гнал сверхурочные, чтобы наверстать все, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хотенке с огородом и как учить дальше детей. Детям было 15, 14 и 13, когда грохнула война. Очень быстро фронт стал подходить к их поселку. Власти, кого успевали, угоняли на восток, и весь их поселок успели согнать. На каждом повороте Спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что еще выкинет Спиридон. Он уж предполагал, не останется ли Спиридон ждать немцев, тая злость за лагерь. Отнюдь. Спиридон вел себя поначалу, как в лучших патриотических романах. Что было добра, закопал в землю, и как только оборудование завода отправили вагонами, а рабочим раздали телеги, посадил на тую телегу троих детей и женку, и лошадь чужая, кнут не свой, погоняй не стой, от почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других. Но под Калугою что-то хрустнуло, куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни, да и то мужчин намерялись в первом же военкомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами. И вот тут-то лишь только ясно стало, что с семьей ему теперь подкатило расставаться, Спиридон, также немало не сомневаясь в своей правоте, отбился в лесу, переждал линию фронта и на той же телеге, и на лошади той же, но уже не безразлично казенной, а хранимой своей, повез семью назад от Калуги до Почепа и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободной чьей-то хате. И тут сказали, из колхозной бывшей земли бери сколько можешь обработать. Обрабатывай. И Спиридон взял и стал пахать ее и засевать безо всяких угрызений совести. И, не следя за сводками войны, работал уверенно и ровно, как если б то шли далекие годы, когда ни колхозов не было еще, ни войны. Приходили к нему партизаны, говорили: «Собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать». «Кому-то и пахать», — отвечал Спиридон, — «и от земли не пошел». «В партизаны изнудом гнали», — объяснял он теперь. «Это не то, чтоб старый млад не могли ломтя хлеба проживать, а дай им нож в зубы ползти на немца. Нет, спускали с парашютами московских инструкторов, и те выгоняли крестьян угрозами или ставили безысходно. Подноровили партизаны убить немецкого мотоциклиста. Да не за околицей, а посередке деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочисто сожгли всю деревню. И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвез он Марфу с детьми к ее матери и тотчас пошел к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со сметкой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать, а по праздникам ходил к семье. И получалось, что как-никак, а он с семьей. Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в советскую армию. Конец их лесной жизни. А из того села, где Марфа теперь жила, стронули немцы всех жителей. Пацан прибежал, рассказал. И в момент, не дожидаясь наших, и ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и две диски и погнал за своей семьей. Он втерся в их поток, как цивильный, и опять вровень с той же телегой, и, похлестывая ту же лошадку, подчиняясь такой же неоспоримой правоте нового решения, зашагал по запруженной дороге от Почпа до Слуцка. Тут Нержин только брался за голову и раскачивался. Ай-яй-яй! Что ж за чудо получается, Спиридон Данилович? Как это мне все в голову уместить? Ты ж на Кронштадт по льду шел. Ты нам советскую власть устанавливал. Ты и в колхозы загонял. А ты не устанавливал? Нержин терялся. Принято было, что устанавливали советскую власть отцы, что тогда, в 17-18, было это особенно торжественно или особенно обдумывалось каждым. Усмешка явственнее обозначалась на губах Спиридона. «Ты-то устанавливал, не заметил?» — донимал он. «Не заметил», — шептал Нержин, перебирая в памяти 3 года своего фронтового командования. «Так вот и бывает. Сеем рожь, а вырастает лебеда». Но дальше надо было ставить социальный эксперимент. И Нержин только спрашивал, и что ж дальше, Данилыч? Ну, что ж дальше? Мог, конечно, опять в лес отбиться. И отбивался раз. Да встреча лихая вышла с бандитами. Еле спас от них дочь. И еще поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят, все равно припомнят, что в партизаны он не сразу пошел и убег оттуда, и уж 7 бед один ответ, и доехал до Слуцка. А там сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошелестел такой слух, что с детьми брать не будут, и Спиридон уже смекал, как поворачивать, но взяли всех. И он бросил не за так телегу с лошадью, и уехал. Под Майнцем его с мальчиками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к Бауэрам. И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына Спиридонова, младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам Германского Райха, дойди только до законов, замах такой значил расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошел к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон, «Я сам, фатер, я тебя ферштее». И не доложил дальше. И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России. Окаленный, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом. «После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли, и все зло этот фатер снял. Ведь проникся же человек, вот тебе и немец». Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей правоте, колебнувшее дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжелые годы, во всех жестоких выныриваниях и окунаниях, никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так своей повседневной методикой Спиридон опровергал лучшие страницы Монтэня и Шаррона. Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества, отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то хоть знал это не специально, а было это с ним, и отрубленную коровью голову клал спокойно в легкий снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда худо привелось им на постройке окопов в Эльзасе, еще и американцы с самолетов их поливали, он убежал оттуда со старшим сыном, и никого не спрашивая и не читая немецких надписей, днем перетаиваясь, одними ночами, по незнакомой земле, без дорог, прямо как летает ворона, просек 90 километров и дом в дом подкрался к тому Бауэру под Майнцем, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере в саду до прихода американцев. Ни один из вечно проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе, не терзал Спиридона. Он был уверен, что видит, слышит, обоняет и понимает все неоплошно. Также и в учении о добродетели все у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал, никогда не лжесвидетельствовал, сквернословил только по нужде, убивал только на войне, дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть, но со спокойным убеждением воровал у государства всякий раз, как выпадала возможность. А что, как он рассказывал, доженить бы клевал по бабам, так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь «не возжелай жены ближнего твоего» ему особенно тяжела. И сейчас, в 50 лет, заключенный, почти слепой, очевидно обреченный здесь в тюрьме умереть, Спиридон не выказывал движения к святости или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению, как это выражалось в названии лагерей, но со старательной метлою своей в руках каждый день от зари до зари мел двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным. Какие бы ни были власти, с властями жил Спиридон всегда в раскосе. Что любил Спиридон, это была земля. Что было у Спиридона, это была семья. Понятия «родина», «религия» и «социализм», неупотребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону. Уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить. Его родиной была семья, его религией была семья, и социализмом тоже была семья. А всех сеятелей разумного, доброго, вечного, писателей и ораторов, называвших Спиридона богоносцем, да он о том не знал, священников, социал-демократов, вольных агитаторов и штатных пропагандистов, белых помещиков и красных председателей, кому на протяжении жизни было дело до Спиридона, он по вынужденности беззвучно в сердцах посылал: «А не пошли бы вы?» Глава 68. Критерий Спиридона. Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолченный прах и крохи мусора. Но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали. Они сидели на неметенном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами, парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками. Сидеть так, не подмастясь чурками, было не очень удобно. Их малость запрокидывала. Оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперед, но тоже упирались в облупленную боковую стену уборной. Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил, и издавленные окурки складывал рядком у полусгнившего плинтуса, от которого вверх до лестницы шел треугольник беленой, но грязной стены. Спиридон же, хотя и получал, как все, папиросы Беломорканал, еще раз своей обложкой, напоминавшей ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, твердо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему 0,3 зрения одним глазом, вернувших свет. К немецким врачам Спиридон сберег благодарность и почтение. Они ему, уже безнадежно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязками с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутемной комнате и велели: «Смотри!» И мир забрезжил. При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил темный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал ему руку. Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягченное лицо глазного доктора Срейна. Врач смотрел на освобожденного от повязок рыжего дикаря из восточных степей, чей теплый голос, чья благодарность взахлеб говорили, что дикарь этот, возможно, был предназначен к лучшей жизни и не по своей вине стал таким. А поступок был, с точки зрения немцев, хуже, чем дикарский. Уже после конца войны Спиридон со всей семьей жил в американском лагере перемещенных лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, еще иначе сват-сучка, за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучно встречу обмыть, и другого ничего не было, принес сват бутылку спирту. Спирт был непробованный, и надпись немецкая не прочтена, зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищен от русского авось. Ладно, откупоривай, сват. Чкнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват-сучка. Спасибо, хоть сыновей притом не было, а то б и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате, высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он еще хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застлала и нижнюю часть его глаз. А сват-сучка умер. После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, потом сделают еще одну, левый будет видеть совсем, а правый наполовину. Они это точно обещали. И надо было бы дождаться, но... Наши-то врали, стервы, в обои ухи не уберешь. И колхозов больше нет. И все вам прощается, братья и сестры вас ждут. Колокола звонят, хоть американские ботинки скидать, босиком сюдою бечь. Нет, это не помещалось в голове. Данилыч выразительно отговаривал Нержин, будто не поздно было еще и передумать. «Да ведь не сам ли ты говорил насчет лебеды? Кой тебя леший за загривок тянул? Неужели ты мог поверить?» Все окружение глаз Спиридона, и веки, и виски, и подглазья были мелко морщинисты. Он усмехнулся. «Я-то... Я, Глеба, верно знал, что залямчит. Уж я у американцев разлакомился, по воле бы сюда не поехал». «Так люди на чем ловились? Ехали сюда к семье. А у тебя вся семья под мышками. Кто ж тебя в Советский Союз манил?» Вздохнул Спиридон. «Марфе Устинне я сразу сказал: девка, озеро в рот сулят. А из поганой лужи лакнуть еще дадут ли? Она мне голову так легонько потрепавши: парень, парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию ждать». Ну, а у детей всех трех нетерпежка. Дух загорелся: тять, маманя, да домой, да на родину. Да что ж у нас в России глазных врачей нет? Да мы немцев разбили. Так кто раненых лечил? Еще получше наши врачи. Русскую, мол, школу им кончать надо. Старшенький у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слез не выхлюпывается. Вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла? Мало было ей на Рейне русских. Все кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает. Эх, чешу в голове, детки, детки, врачи-то у нас в России есть. Да житье там убойное. У батьки уже по шее полозом терто, куды рветесь. Нет, видать, обо все обжечься надо самому. Так не Спиридона первого погубили его дети. Короткие жесткие усы его, рыжие с проседью, подрагивали при воспоминании. Листовкам ихним я на грош не верил. И что от тюрьмы терпихи мне не уйтить, знал. Но так думал, что все вину на меня прокинут. Дети при чем? Меня посадят, дети нехай живут. Но заразы эти по-своему рассудили. И мою голову взяли, и ихние. На пограничной станции мужчин и женщин сразу разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых всю войну продержалась вместе, а теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили, и за измену родине влепили и сыновьям, как батьки, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в Сорикамский лагерь, и хоть там еще попествовал его 2 года. А другого сына зашвырнули на Колыму. Таков был дом. Таковы были жених дочери и школа сыновей. От волнений следствия, потом от лагерного недоедания, он еще сыну отдавал ежеден своих полпайки, не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое. Средь той огрызаловки волчьей, на глухой лесной подкомандировке, просить врачей вернуть зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, можно ли в Москве их вылечить, не лагерной было серой больнички. Сжав ладонями голову, размышлял Нержин над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями, а касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно, и чем дальше, тем острей, толкали Нержина к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу, и, кажется, сегодня наступила пора этот вопрос задать. Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой, не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых, что узлов мировой истории не распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика мировая система философского скептицизма? Социальный эксперимент, предпринятый Нержином, обещал дать сегодня здесь под лестницей неожиданный и блестящий результат. «Тошную я Глеба», — говорил между тем Спиридон, и намозоленный заскорблой ладонью силой протер по небритой щеке, как будто хотел ссадить с нее кожу. «Ведь 4 месяца из дому писем не было, а? Ты ж сказал, у змея письмо». Спиридон посмотрел укоризненно. Глаза его были пригашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и оттого выражение их бывало понятно. «После 4-то месяцев... Что могёт быть в том письме? Ну, как получишь завтра, приди, прочту. Да уж, в бешке к тебе. Может, на почте какое пропало? Может, кумовья замотали? Ну, не волнуйся, Данилыч, зря. Чё зря? Как сердце скамит. За Веру боюсь. 21 год девки, без отца, без братьев. И мать не рядом». Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронес ее и выхоронил. Ручной гранатой он спас ее в минских лесах от злых людей, добивавшихся ее 15-летнюю изнасиловать. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы? Нержин представил себе непродерный пермский лес, пулеметную стрельбу бензопил, отвратительный рев тракторов, трелюющих стволы, грузовики, зарывшиеся задом в болото и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой, обозленных черных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова, и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих ее женские стати. Она спит с ними у костров. Никто, проходя, не упускает случая ее облапить. Конечно, не зря ноет сердце у Спиридона. Но утешения звучали бы жалко бесполезно. А лучше и его отвлечь, и для себя утвердить в нем, что искал. Перетяжку, противовес ученым своим друзьям. Не услышит ли Глеб сейчас здесь народное сермяжное обоснование скептицизма и сам тогда, может быть, утвердиться на нем? Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-прежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением издалека начал высказывать свой вопрос. «Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилович, пойми меня верно. Вот слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь. Да ведь, наверное, не у одного тебя, у многих. Все, чего ты метался, пятого угла искал, ведь неспроста. Вернее, как ты думаешь, с каким, он чуть не сказал критерием, с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают, сделаю-ка я людям зло. Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было. Вряд ли, а? Вот ты говоришь, сеяли рожь, а выросла ли беда? Так все-таки сеяли-то рожь или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго, думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок. А кто и вовсе оголтелый, и вот причиняют друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо. Наверное, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвох, что ли. А теперь, если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму меня пихаешь, так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо, если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твое место сяду, да но-но, а не тянет оно, так и я трупов нахлестаю. Ну, одним словом так. Если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется, мы правы, а тем кажется, они правы. Это мыслимо разве человеку на земле разобраться, кто прав, кто виноват? Кто это может сказать? «Да я тебе скажу», — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. «Я тебе скажу, волкодав прав, а людоед нет».
«Как?»
— задохнулся Нержин от простоты и силы решения. «Вот так?» С жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину. «Волкодав прав, а людоед нет». И, преклонившись, горячо дохнул из-под усов в лицо Нержину. «Если бы мне, Глеба, сказали сейчас, вот летит такой самолет, наем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронят под лестницей, и семью твою перекроет, и еще миллион людей, но с вами отца усатого и все заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерям, по колхозам, по лесхозам». Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу и вместе с ней крышу и всю Москву. «Я, Глеба, поверишь? Нет больше терпежу. Терпежу не осталось. Я бы сказал...» Он вывернул голову к самолету. «А ну-ну, кидай! Рушь!» Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе. Глава 69. Под закрытым забралом. Заступивший дежурить с воскресного вечера стройный юный лейтенант с пятнышками квадратных усиков под носом прошел лично после отбоя верхним и нижним коридорами спецтюрьмы, разгоняя арестантов по комнатам спать. По воскресеньям они ложились всегда неохотно. Он прошел бы и второй раз, да не мог отойти от молодой тугонькой фельдшерицы санчасти. Фельдшерица имела в Москве мужа, но не было тому доступа к ней в запретную зону на целые сутки ее дежурства, И лейтенант очень рассчитывал сегодня ночью кое-чего добиться. Она же со смехом вырывалась и повторяла одно и то же: «Перестаньте баловаться». Поэтому разгонять заключенных во второй раз он послал за себя своего помощника-старшину. Старшина видел, что лейтенант до утра из санчасти не выберется, проверять его не будет, и не стал очень стараться укладывать всех спать, потому что за много лет надоело и ему быть собакой. И потому что понимал он, взрослые люди, которым завтра на работу, поспать не забудут. А тушить свет в коридорах и на лестнице спецтюрьмы не разрешалось, ибо это могло способствовать побегу или бунту. Так за два раза никто не разогнал Рубина и Сологдина, отиравших стенку в большом главном коридоре. Шел первый час ночи, но они забыли о сне. Это был тот безысходный яростный спор, которым, если не дракой, нередко кончается русский обряд веселья. Но это был и тот особенный тюремный лютый спор, каких не могло быть на воле с господствующим единым мнением власти. Спор-поединок на бумаге у них так и не сладился. За этот час или больше Рубин и Сологдин уже перебрали и два других закона невинной диалектики. Но ни за одну неровность не зацепясь, ни на одной спасительной площадочке не замедля, их спор, ударяясь и ударяясь о груди их, скатывался в вулканическое жерло. Так если противоположности нет, так и единства нет. Ну, что ну? Своей тени боитесь. Верно или неверно? Ну, конечно, верно. Сологдин просиял. Вдохновение от увиденной слабой точки нагнуло вперед его плечи, заострило лицо. Значит, в чем нет противоположностей, то не существует? Зачем же вы обещали бесклассовое общество? А класс — птичье слово. Не увернешься. Вы знали, что общество без противоположностей невозможно. И нагло обещали. Вы... Они оба были пятилетними мальчишками в 1917 году, но друг перед другом не отрекались ответить за всю человеческую историю. Вы распинались отменить притеснение, а навязали нам притеснителей худших и горших. И для этого надо было убивать столько миллионов людей. «Ты ослеп от печенки!» — вскрикнул Рубин, теряя осторожность говорить приглушенно, забывая щадить противника, который рвется его удушить. Громкость аргументов самому ему, как стороннику власти, не угрожала. «Ты и в бесклассовое общество войдешь, так и не узнаешь его от ненависти. Но сейчас, сейчас, бесклассовое, один раз договори, один раз не увертывайся. Класс новый, класс правящий, есть или нет?» Ах, как трудно было Рубину ответить именно на этот вопрос. Потому что Рубин и сам видел этот класс. Потому что укоренение этого класса лишило бы революцию всякого и единственного смысла. Но ни тени слабости, ни промелька колебания не пробежала по высоколобому лицу правоверного. «А социально он отграничен?» — кричал Рубин. «Разве можно четко указать, кто правит, а кто подчиняется?» «Можно!» — полным голосом отдавал и Сологдин. «Фома, Антон, Шишкин, Мышкин правят, а мы...» Но разве есть устойчивые границы, наследство недвижимости? Все служебное, сегодня князь, а завтра в грязь, разве не так? Так тем хуже. Если каждый член может быть низвергнут, то как ему сохраниться? Что прикажете завтра? Дворянин мог дерзить власти, как хотел. Рождение отнять невозможно. Да уж твои любимые дворянчики. Вон, Серамаха. Это был на шарашке премьер стукачей. Или купцы. Тех рынок заставлял соображать, быстро поворачиваться. А ваших ничто. Нет, ты вдумайся, что это за выводок? Понятия о чести у них нет. Воспитания нет, образования нет, выдумки нет, свободу ненавидят. Удержаться могут только личной подлостью. Да надо же иметь хоть чуть ума, чтобы понять, что группа эта служебная, временная, что с отмиранием государства отмирать, взвопил Салагдин. Сами не захотят, добровольно не уйдут, пока их по шее. Ваше государство создано совсем не из-за толстосумного окружения, а чтобы жестокостью скрепить свою противоестественность. И если б вы остались на земле одни, вы б свое государство еще и еще укрепляли бы. У Салагдина за спиною мглилась многолетняя подавленность, многолетний скрыв. Тем больше его освобождение было открыто швырять свои взгляды доступному соседу и вместе с тем убежденному большевику, и значит, за все ответственному. Рубин же от первой камеры фронтовой контрразведки и потом во всей веренице камер бесстрашно вызывал на себя всеобщее исступление гордым заявлением, что он марксист и от взглядов своих не откажется и в тюрьме. Он привык быть овчаркой в стае волков, обороняться один против 40 и 50. Его уста запекались от бесплодности этих столкновений, но он обязан был объяснять ослепленным их ослепление. Обязан был бороться с камерными врагами за них самих, ибо они в большинстве своем были не враги, а простые советские люди, жертвы прогресса и неточностей пенитенциарной системы. Они помутились в своем сознании от личной обиды. Но начнись завтра война с Америкой и дай этим людям оружие, они почти все поголовно забудут свои разбитые жизни, простят свои мучения, пренебрегут горечью отторгнутых семей и повалят самоотверженно защищать социализм, как сделал бы это и Рубин. И, очевидно, так поступит в крутую минуту и Салагдин. И не может быть иначе. Иначе они были бы псами и изменниками. По острым режущим краям, с обломка на обломок, допрыгал их спор и до этого. Так какая же разница? Какая же разница? Значит, бывший зэк, просидевший ни захрен, ни прохрен 10 лет и повернувший оружие против своих тюремщиков, изменник родине. А немец, которого ты обработал и заслал через линию фронта, немец, изменивший своему отечеству и присяге, передовой человек. Да как ты можешь сравнивать, изумлялся Рубин. Ведь объективно мой немец за социализм, а твой зэк против социализма. Разве это сравнимые вещи? Если бы вещество наших глаз могло бы плавиться от жара выражаемого ими чувства, глаза Салагдина вытекли бы голубыми струйками. С такой страстностью он вонзался в Рубина. С вами разговаривать. 30 лет вы живете и дышите этим девизом. Сгоряча сорвалось иностранное слово, но оно было хорошее, рыцарское. Цель оправдывает средства, а спросить вас в лоб, признаете его, я уверен, что отречетесь. Нет, почему же? С успокоительным холодком вдруг ответил Рубин. Лично для себя не принимаю. Но если говорить в общественном смысле, за всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать, она оправдывает средства, употребленные для ее достижения. Ах, вот даже как! Увидев уязвимое рапире место, нанес Салагдин моментальный звонкий удар. Так запомни, чем выше цель, тем выше должны быть и средства. Вероломные средства уничтожают и цель. То есть, как это вероломные? Чьи это вероломные? Может быть, ты отрицаешь средства революционные? Да разве у вас революция? У вас одно злодейство, кровь с топора. Кто бы взялся составить только список убитых и расстрелянных? Мир бы ужаснулся. Нигде не задерживаясь, как ночной скорый, мимо полустанков, мимо фонарей, то безлюдной степью, то сверкающим городом, проносился их спор по темным и светлым местам их памяти, и все, что на мгновение выныривало, бросало неверный свет или неразборчивый гул на неудержимое качение их сцепленных мыслей. «Чтобы судить о стране, надо же хоть немножко ее знать», — гневался Рубин. «А ты 12 лет киснешь по лагерям. А что ты видел раньше, патриаршие пруды? Или по воскресеньям выезжал в Коломенское?» «Страну! Ты берешься судить о стране!» — кричал Салагдин, но, сдерживаясь до придавленного звука, как будто его душили. «Позор! Тебе позор! Сколько прошло людей в Бутырках! Вспомни! Громов! Ивантеев! Яшин! Блохин! Они говорили тебе трезвые вещи! Они из жизни своей тебе все рассказывали. Так разве ты их слушал? А здесь? В Ортопедов, потом этот, как его? Кто? А зачем я буду их слушать? Ослепленные люди. Они же просто воют, как зверь, у которого лапу ущемили. Неудачу собственной жизни они истолковывают, как крах социализма. Их обсерватория, камерная параша, их воздух, ароматы параши, у них кочка зрения, а не точка. Но кто же те, кого ты способен слушать? Молодежь? Молодежь с нами? А это будущее? Молодежь. Да, придумали вы себе. Она чихать хотела на ваши светлообразы, значило идеалы. Да как ты смеешь судить о молодежи? Я с молодежью вместе воевал на фронте, ходил с ней в разведку. А ты о ней от какого-нибудь задрипанного эмигрантишки на пересылке слышал. Да как может быть молодежь безыдейна, если в стране 10-миллионный комсомол? Комсомол! Да ты слабоумный. Ваш комсомол — это только перевод твердо уплотненной бумаги на членские книжки. Не смей, я сам старый комсомолец. Комсомол был наше знамя, наша совесть, романтика, бескорыстие наше. Вот был комсомол. Был, был да сплыл. Наконец, кому я говорю? Ведь в тех же годах комсомольцем был и ты. И я за это довольно поплатился. Я наказан за это. Мефистофельское начало, всякого, кто коснется его... Маргарита, потеря чести, смерть брата, смерть ребенка, безумие, гибель. Нет, подожди. Нет, не Маргарита. Не может быть, чтоб у тебя от тех комсомольских времен ничего не осталось в душе. Вы, кажется, заговорили о душе? Как изменилась ваша речь за 20 лет? У вас и совесть, и душа, и поруганные святыни. А ну-ка бы ты эти словечки произнес в твоем святом комсомоле в 27-м году, а? Вы растлили все молодое поколение России, судя по тебе, да. А потом принялись за немцев, за поляков. И дальше они неслись, уже теряя расстановку доводов, связь мыслей последующих и предыдущих, совсем не видя и не ощущая этого коридора, где оставалось только два остобеселых шахматиста за доской, да непродорно кашляющий старый куряка-кузнец, и где так видны были их встревоженные размахивания рук, воспламененные лица, да под углом друг к другу выставленные большая черная борода и аккуратненькая белокурая. Глеб! Глеб!» Наперебой позвали они, увидев, как с лестницы от уборной вышли Спиридон и Нержин. Они звали Глеба, каждый в нетерпеливом ожидании удвоить свою численность. Но он и сам уже направлялся к ним в тревоге от их возгласов и размахивания. Даже и не слыша ни слова со стороны, и дурак бы догадался, что тут завелись о большой политике. Нержин подошел к ним быстро, и прежде чем они в один голос спросили его о чем-то противоположном, ударил каждого кулаком в бок. «Разум, разум!» Таков был их тройной уговор на случай горячки спора, чтобы каждый останавливал двух других при угрозе стукачей, и те обязаны подчиниться. «Вы с ума сошли! Вы уже намотали себе по катушке! Мало? Дмитрий, подумай о семье!» Но не только развести их миролюбиво, их и пожарной кишкой нельзя было сейчас разлить. «Ты слушай!» — тряс его Сологдин за плечо. «Он наших страданий ни во что не ставит. Они все закономерны. Единственные страдания, он признает, негров на плантациях. А я уж на это Левке говорил. Тетушка Федосевна до чужих милосердна, а дома не евши сидят». «Какая узость! Ты не интернационалист!» — воскликнул Рубин, глядя на Нержина, как на пойманного карманника. «Ты послушал бы, что он тут плел. Императорская власть была благодеянием для России. Все завоевания, все мерзости, проливы, Польша, Средняя Азия. Мое мнение, — решительно присудил Нержин, — для спасения России давно надо освободить все колонии. Усилия нашего народа направить только на внутреннее развитие». «Мальчишка! — желчно воскликнул Сологдин. — Вам волю дай. Вы всю землю отцов растрясете. Ты ему скажи, стоит полгроша их комсомольская романтика? Как они учили крестьянских детей доносить на родителей? Как они корки хлеба не давали проглотить тем, кто хлеб этот вырастил? И еще смеет он мне тут заикаться о добродетели?» «Уж больно ты благороден. Ты считаешь себя христианином? А ты никакой не христианин. Не святохульничай. Не касайся, чего не понимаешь. Ты думаешь, если ты не вор и не стукач, этого достаточно для христианина? А где твоя любовь к ближнему? Правильно про вас сказано: которая рука крест кладет, та и нож точит. Ты не зря восхищаешься средневековыми бандитами. Ты типичный конквистадор». «О, ты мне льстишь», — откинулся Сологдин, красуясь. «Льщу? Ужас! Ужас!» Рубин запустил пальцы обеих рук в свои редеющие волосы. «Глеб, ты слышишь? Скажи ему, всегда он в позе. Надоела его поза. Вечно он корчит Александра Невского. А вот это мне совсем не лестно. То есть как? Александр Невский для меня совсем не герой и не святой. Так что это не похвала». Рубин стих и недоумело переглянулся с Нержином. «Чем же это тебе не угодил Александр Невский?» — спросил Глеб. «Тем, что он не допустил рыцарей в Азию, католичество в Россию, тем, что он был против Европы». Еще тяжело дышал, еще бушевал Сологдин. «Это что-то новое. Это что-то ново», — приступал Рубин с надеждой нанести удар. «А зачем России католичество?» — доведывался Нержин с выражением судьи. «Затем», — блеснул молнией Сологдин, «затем, что все народы, имевшие несчастье быть православными, поплатились несколькими веками рабства, затем, что православная церковь не могла противостоять государству, безбожный народ был беззащитен, и получилась косопузая страна, страна рабов». Нержин лупал глазами. «Ничего не понимаю». Не ты ли сам меня корил, что я недостаточный патриот? И землю отцов растрясете. Но Рубин уже видел, где у врага обнажилось незащищенное место. А как же святая Русь, спешил он, а язык предельной ясности, а защита от птичьих слов? Да, в самом деле, как же язык предельной ясности, если косопузая? Салагдин сиял. Он покрутил кистями отставленных рук. Игра, господа, игра! Упражнение под закрытым забралом. Ведь надо же упражняться. Мы обязаны постоянно преодолевать сопротивление. Мы в постоянной тюрьме, и надо казаться как можно дальше от своих истинных взглядов. Одна из девяти сфер. Я тебе говорил. О, Шари, нет, сфер. Так ты и в этом лицемерил. Новым огнем подхватился Рубин. Страна вам плоха. А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели ее до Ходынки, до Цусимы, до августовских лесов. Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы, ахнул Салагдин. А не вы ее зарезали в 1917 году?